Лауна без особого оптимизма покачала головой.
«Показатели удручающие. Давление упало, моча — кошмар. Остальные анализы — хуже некуда, температура держится».
«У него есть шансы выкарабкаться?»
Чей-то новый голос отрезал.
«Он не умрет».
Все замолчали. Тереза, несгибаемая как приговор, двинулась вперед, расколов аудиторию надвое. Одной силой взгляда отстранила Лауну, взяла руку несчастного, перевернула ее как лист и долго разглаживала ладонь, прежде чем погрузиться в свое немое чтение. По завершении коего она повторила.
«Он не умрет».
Потом уточнила.
«Это непростой человек».
«И еще».
«Он далеко пойдет».
Жереми.
«Хватит тут умничать. Скажи лучше, кто это?» «Линии судьбы — это не удостоверение личности». «Тогда для чего вообще вся эта твоя фигня?» «Чтобы сообщить вам, что он не умрет». «Конечно, мы ведь будем его выхаживать».
Перепалку прерывает Клара, которая, незаметно проскользнув к постели больного, с ненавязчивостью фотографа и врожденной способностью видеть все насквозь, прильнув одним глазом к своему старенькому роляю, кладет большой палец на спуск и раз — вспышка.
«No, Manfred, I didn't kill you!»
Неизвестно, подействовал ли так свет от фотовспышки, но раненый резко поднялся, сел на кровати и голосом довольно мощным для полумертвого выкрикнул эту фразу на английском.
«No, Manfred, I didn't kill you!»
Это вырвалось из такой глубины, отдавалось таким страданием, звучало так неистово, с такой пронизывающей болью, отражаясь в его широко распахнутых глазах, что внутри у меня все перевернулось.
«Что он говорит?» —
спросил Жереми.
«Обращается к какому-то Манфреду», — перевела Тереза. «Утверждает, что не убивал его».
«Ты смотри», — удивился Хадуш. «Свой человек, оказывается».
В конечном счете, этот свой человек появился как раз вовремя. Пасхальный звон только что открыл весенние каникулы. А надо сказать, что если ни с Терезой, ни с Кларой в таких случаях никогда не было проблем, каждая спокойно занималась своим любимым делом, то вот с Жереми совсем наоборот. Нечего было и мечтать, что он с головой уйдет в авиамоделирование. Снарядить же его бойскаутом на недельку-другую куда-нибудь подальше значило разжигать пламя войны. Нет, что ни говори, наш постоялец появился очень кстати. Его присутствие мобилизовало войска Хадуша, утешало Лауну, держало в узде Жереми, развлекало Терезу. И думаю, что не ошибусь, если скажу, что Клара научилась отменно готовить именно благодаря этому недолговременному пополнению нашей семьи. Когда он только появился у нас, у него был недостаток буквально во всем: в белках, углеводах, жирах, полном наборе витаминов и море воды для того, чтобы соединить это все в одно целое. Его нужно было правильно кормить, по часам и четко отмеренными порциями. К тому же, не будем забывать, что ему еще и с солитером приходилось делиться. Таким образом, требовалось питание полноценное и обильное.
«А главное, вкусное, как умеют приготовить только французы. Он американец, мы не должны его разочаровывать».
На этот счет Жереми был категоричен. Начиная с жаркого а-ля Россини до морского языка в соусе морней, включая и рагу из телятины под белым соусом и говядину по-бургундски. Он воспитывался на настоящих шедеврах, длинный перечень которых дополняли кускус ясмины и седло барашка по-монтальбански. Века гастрономической культуры против варварства фастфуда. Клара готовила, все тщательным образом взвешивая и отмеряя, а Жереми взял на себя украшение блюд. Он стал настоящим ювелиром оформления. Впрочем, Тереза считала это излишним, ибо всякое блюдо, как бы оно там ни было приготовлено, должно было прежде пройти через миксер, чтобы попасть, наконец, по резиновой трубке в желудок.
«Если он может есть только протертые блюда, это еще не значит, что мы должны пренебрегать их внешним видом», объяснял Терезе Жереми. «Я, например, когда нечего редактировать, работаю над слогом. Вопрос принципа». «Ты не забыл обволакивающее?» прерывала Лауна. «Фосфолюгель на месте», рапортовал Жереми, как перед дежурным офицером. «Можно давать напор».
Тогда Лауна принималась за дело, а вся семья внимательным оком следила за продвижением пищи по шлангу, после чего всеобщее внимание переносилось на выражение лица больного.
«Кажется, ему понравилось».
Придавленный на время жгутами повязки, глист сворачивался клубком и давал, наконец, поесть своему хозяину, лицо которого тут же оживлялось здоровым цветом.
«Да, по нему видно, оценил».
«Еще бы! Это тебе не что попало. Я специально на площадь ходил все выбирать».
Все как могли подбадривали друг друга, потому что, по правде сказать, если прием пищи проходил, в общем, неплохо, то все остальное заканчивалось гораздо хуже. Те немногие силы, коих набирался наш больной, исчезали бесследно через несколько минут после кормления, вместе с воплем, все время одним и тем же, выталкиваем в неистовой злобе.
«Крестьянос и Морос!»
И он откидывался на подушке, опять без единой кровинки в лице, будто и не ел вовсе. Когда это случилось впервые, Жереми спросил.
«Что это значит?»
«Христиане и мавры»,
— перевела Тереза.
«Мавры?»
«Арабы», — пояснила Тереза.
«Это по-английски?»
«По-испански»,
— поправила Тереза.
«Крестьянос и Морос!»
— повторил несчастный.
«Интересно бы знать», —
проворчал Жереми, бросив на Терезу недоверчивый взгляд.
«По-каковски он все-таки говорит? По-английски или по-испански?»
После этого вопля наш больной обычно впадал в такое глубокое забытье, что Лауна вообще теряла дар речи. Тогда-то солитер и присаживался к столу. Он урчал.